Смысл Ветхого Завета. В раю согласие человеческой свободы и божественной благодати могло стать светозарным мостом над тем бесконечным расстоянием, которое, как говорит Иоанн Дамаскин, отделяет тварь от Творца. Адам был непосредственно призван к обожению. Но после грехопадения встают два препятствия, делающие это расстояние непреодолимым. Грех сам по себе, который лишает природу человека способности воспринимать благодать, и смерть, завершение падения, ввергающее человечество в состояние противоестественное, когда своеволие человека, заразив весь космос, сообщает небытию парадоксальную и трагическую реальность. В этом состоянии человек не может больше оставаться на уровне своего призвания. Но божественный план не изменился. Бог по-прежнему хочет, чтобы человек с ним соединился и преобразил всю землю. Конечная и всецело положительная цель человека — приобретает с этого момента негативный аспект, аспект спасения. Чтобы человек мог свободно вернуться к Богу, нужно, чтобы Бог сначала освободил его от состояния повинности греху и смерти. Это состояние требует искупления, которое в целокупности божественного плана предстает таким образом перед нами не как цель, а как негативное средство. Ведь спасен может быть только тот, кто является беспомощной добычей зла. История человечества после грехопадения — это история длительного кораблекрушения с ожиданием спасения. Но гавань спасения еще не цель. Потерпевшему крушение она дает возможность снова отправиться в путь к единственной, все той же цели — единению с Богом. Итак, после утраты райского состояния человек уже объективно не может достигнуть своей конечной цели. В новом состоянии небытия и смерти он находится в положении мучительной пассивности. Сначала это ничем не истребимое щемящая тоска по раю, а затем все более сознательное ожидание спасения. Движение падения продолжается, отчего, во-первых, ожидание становится все более горестным, а во-вторых, рождаются или бесчисленные способы забыть, попытаться забыть о смерти, то есть о разлуке с Богом, или люциферианское устремление воли к тому, чтобы спасти себя самостоятельно и самообожиться. Ну и ангелизм, и вавилонизм терпят поражение, и люди не перестают ждать кого-то, кто пришел бы их спасти. Итак, вся история человечества — это история спасения, в которой мы можем различить три периода. Первый период — длительное предуготовление к пришествию Спасителя. Он продолжается от грехопадения до Благовещения, дней спасения нашего главизна, поет в этот праздник Церковь. В течение всего этого периода провидение непрестанно учитывает волю людей и в соответствии с этим избирает себе орудия. Второй период — от Благовещения до Пятидесятницы — соответствует земной жизни и вознесению Христа. Здесь человек не может ничего. Один Христос своей жизнью, воскресением и вознесением совершает дело спасения. В его личности соединяются человечество и божество. Вечность вступает во время, время проникает в вечность, обоженная антропокосмическая природа вводится в жизнь божественную, в само лоно Пресвятой Троицы. И вот с Пятидесятницы начинается новый период, когда человеческие личности, содействием Духа Святого, должны свободно стяжать то обожение, которое их природа раз и навсегда обрела во Христе. В Церкви свобода и благодать сотрудничают. По уважению к свободе человека, Бог допускает, чтобы продолжалось время греха и смерти. Он не хочет насильственно навязывать себя человеку, а хочет от него ответа веры и любви. Наше положение, однако, несравненно превосходит райское состояние. Мы действительно больше не подвержены риску утратить благодать. Мы всегда можем участвовать в богочеловеческой полноте Церкви. Сами условия нашей немощи, которые целиком принял на себя Христос, покаянием и верой, раскрываются навстречу тайне любви. Итак, история Церкви — это свободное осознание людьми единства, совершенного во Христе и всегда присутствующего в Церкви, где уже даровано вечное сияние Царства. Так мы соработаем полному уничтожению смерти и преображению космоса, иначе говоря, второму пришествию Господа. Период предуготовления — это обетование, медленное продвижение ко Христу, в течение которого божественная педагогика хочет сделать возможным исполнение обетования, данного в самый момент наказания. Ветхий Завет не знает внутреннего благодатного освящения, и все же он знал святость, потому что благодать, действуя извне, вызывала ее в душе как некий плод этого воздействия. Человек по вере, пребывающий в послушании Богу и живущий праведно, мог стать орудием его воли. Как свидетельствует призвание пророков, это не было согласием двух воль, но властным использованием воли божественной, воли человеческой. Дух Божий обрушивался на умевшего видеть. Бог извне владевал человеком, налагая свои требования на его личность. Бог невидимый говорил, слуга его слушал. Синайский мрак противополагался фаворскому свету, как тайна сокрытая тайне раскрытой. Человек послушанием и чистотой готовился во мраке веры к служению. Послушание и чистота — понятия негативные. Они предполагают проявление Бога извне и подчинение человека, становящегося его орудием. Человека, который, даже будучи праведным, не может освободиться от своего состояния греховности и смертности. Святость — как активное освящение всего существа и свободное уподобление природы человеческой природе Божией, сможет проявиться только после подвига Христа в сознании этого подвига. Поэтому главное в Ветхом Завете — закон. Отношение между Богом и человеком здесь не единство, а союз, порукой которому является верность закону. История Ветхого Завета — это история избраний, связанных с последующими падениями. На протяжении этой истории Бог спасает некий остаток, ожидание которого достигает все большей чистоты. В самой диалектике разочарований ожидание Мессии Победоносного превращается в ожидание страждущего слуги Иеговы, ожидание политического освобождения одного народа в ожидании духовного освобождения всего человечества. Чем более удаляется Бог, тем углубленнее становится молитва человека. Чем ограниченнее избранничество, тем обширнее цель, вплоть до всепревосходящей чистоты Девы, способной родить Спасителя всего человечества. Первым падением после утраты рая было убийство Авеля Каином. Бог говорил Каину: «Не лежит ли грех у дверей твоих? Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Но Каин убил своего брата. Этому первому падению свидетельствует и первое избрание, избрание Сифа и его потомства. Сыновья Сифа — это сыны Божии, они призывают имя Иеговы, и один из них, Енох, ходил пред Богом и был, может быть, с телом взят Богом в рай. Потомки же Каина, напротив, только сыновья человеческие, трагически обреченные на смерть. «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне», — говорит Ламех. «Прокляты, возделанные землей, впитавшие в себя кровь Авеля, они становятся первыми горожанами, изобретателями техники и искусства. С ними появляется и цивилизация. Это огромная попытка восполнить отсутствие Бога. Люди стараются забыть Бога или заменить Его, забыть в ковке металлов, отдав себя в плен земной тяжести и сообщаемому ею непроницаемому могуществу, подобно Тувалкаину, отцу всех ковачей, орудий из меди и железа. Бытие 4, 22 стих. Или же заменить его праздником искусства, томительным утешением музыки, подобно Иувалу, отцу всех играющих на гуслях и свирели. Бытие 4, 21 стих. Искусство появляется здесь как ценность культурная, а не культовая. Это молитва, не доходящая никуда, потому что она не обращена к Богу. Порождаемая искусством красота замыкается сама в себе и своей магией приковывает к себе человека. Эти изобретения человеческого духа полагают начало культуре, как культу некоей абстракции, в которой нет того присутствующего, к которому должен быть обращен всякий культ. Приходит потоп, и кажется, что Бог возвращает первобытным водам свое искаженное падением творение. Может быть, это новое падение следует связывать с таинственным общением между ангелами и людьми, в результате чего появляются исполины. Бытие 6, с 1 по 4 стихи. Не было ли это какой-то люциферианской гнозой, из которой человек черпал необычайную для себя власть? Но, как бы то ни было, некий остаток, один человек и его близкие, обрели милость в очах Божиих, потому что Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Бытие 6, 9 стих. Ной спасает человечество и все земное творение, не возродив их, как Христос. Он только его прообраз, но обеспечив продолжение их существования. После потопа Бог заключает с человечеством космический союз, который стабилизирует земную вселенную. Знаменем этого завета становится радуга, таинственный светозарный мост, соединяющий небо и землю. Новое падение совершается с построением Вавилонской башни. Вавилонская башня — это узурпаторский порыв безбожной цивилизации, единственно только человеческое в своем чистоземном вожделении завоевать небо. Так восточные сакральные цивилизации воздвигали свои зиккураты, эти храмы, этажи которых символизировали, по-видимому, те внутренние ступени, по которым должен был методически восходить посвященный. Вавилонская башня типичная для этих архаических примеров, но превосходит их, она оккультна и по сей день. Единство без Бога влечет за собой справедливую кару, рассеяние вдали от Бога. Тогда рождается разноязычие, хаос наций. Но Бог использует даже само зло, отвечая на падение избранием. И из этих народов, формирующихся среди разделений и смешений, Он избирает своим орудием один народ. Народ еврейский, получивший свое имя от Евера, одного из потомков Сима. Это избрание достигает своей кульминационной точки в союзе с Авраамом, избрании на этот раз историческом, в котором возвещается слава потомства более многочисленного, чем звезды небесные. Но Авраам должен быть испытан в самом своем уповании для того, чтобы оно могло совершенно исполниться. Поведенная ему жертва, наследник обетования Исаак, требует веры вне всякой логики, послушания безусловного. Во время восхождения на гору Моря Авраам отвечает на вопрос Исаака: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И когда в последний момент Бог действительно заменяет человеческую жертву овном, мы понимаем, что каждый раз, когда человек бывает послушлив, Бог приготовляет божественного агнца, Христа. Может ли он не дать собственного своего сына, когда человек отдает своего? Итак, история Ветхого Завета — это не только история прообразов спасения, но и история отказов и согласий человека. Спасение приближается или отдаляется в зависимости от того, готов или не готов человек его принять. Кейрос Христа, его время, зависит таким образом от человеческой воли. Весь смысл Ветхого Завета заключается в этих колебаниях, которые подчеркивают двойной аспект провидения. Провидение не одностороннее. Оно считается с ожиданием и зовом человека. Божественная педагогика подвергает человека проверке, испытывает его намерение. Это испытание есть иногда и борьба, ибо Бог хочет, чтобы свобода человека не только могла ему сопротивляться, но и принуждала его, если не открывать свое имя, то, по крайней мере, благословлять. Так Иаков становится Израилем. «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Бытие 32-28 стих. И патриарх становится народом, а когда этот народ оказывается в плену у Египта, Бог воздвигает Моисея для его освобождения. На Синайской горе Бог проходит в славе Своей перед Моисеем, но не дает ему увидеть своего лица, потому что человек не может видеть Меня и не умереть. Божественная природа остается сокрытой, но избрание Израиля и это решающий этап, утверждается новым союзом, законом. Закон – обязательство, запечатленное в письменной форме, которым должен подчиняться избранный народ, сопровождается божественными обетованиями, которые непрестанно уточняются пророками. Так закон и пророки дополняют друг друга, и Христос всегда упоминает их одновременно, когда подчеркивает их свершение. Пророки – это люди, избранные Богом, чтобы возвещать глубинный смысл закона. Фарисеям, которые постепенно превращали закон в какую-то статическую реальность и средство оправдания, пророки изъясняли его дух, его исторический динамизм и содержащийся в нем эсхатологический призыв, заставляя человека осознать свой грех и свое бессилие перед ним. Таким образом, значение пророков для избранного народа аналогично значению предания для церкви. И действительно, и пророки, и предания раскрывают нам подлинный смысл Священного Писания. Эта двоица, закон и пророки, уже выражает некоторым образом завершающее действие Логоса и животворящее действие Духа. В Ветхом Завете Дух пророчества явно приоткрывает перед нами действие третьего лица Пресвятой Троицы. Круг избраний медленно сужается. В Израиле колено Иудина, в колене Иудином дом Давида. Так растет древо Иисеево до последнего и высочайшего избрания Пречистой Девы. Это избрание было возвещено Марии архангелом Гавриилом, но Мария могла свободно согласиться или отказаться. Вся история мира, все совершение божественного смотрения зависело от этого свободного ответа человека. Смиренное согласие Девы позволило Слову стать плотью. «Се, раба Господня, да будет мне по Слову Твоему». Луки 1, 38 стих. «Все, чего ждал Бог от падшего человека, осуществилось в Марии. Личная свобода раскрыла, наконец, свою человеческую природу, свою плоть для необходимого дела спасения. Второе лицо Пресвятой Троицы смогло вступить в историю, немощно в нее вторгаясь. Ибо тогда человек остался бы лишь орудием, не выделяя Девы, ибо тогда она была бы разлучена с потомками Адама. Но через то согласие, которым многовековая божественная педагогика была, наконец, вознаграждена, именно потому, что Бог со всей решимостью, со всем присущим Его любви и уважением взял на Себя дело человеческого спасения. Пречистая Дева, в которой совершилась вся ветхозаветная святость, смогла предложить этой любви чистое вместилище своей плоти. Ее предки, благословенные Богом и очищенные законом, принимали слово «слово» в духе. Она же смогла вместить само слово телесно, родив божественное лицо, которое восприняло ее человечество. Она поистине стала Матерью Божией. И потому святой Иоанн Дамаскин мог сказать: «Наименование Богородица, Феотокос, содержит всю историю божественного домостроительства в мире». Но ветхозаветная святость не только дала слову его матери, и можно было бы сказать невесту, святость эта пророчески указала на него Израилю. Мария — это воплощающее молчание. Иоанн Креститель, пришедший в духе Илии, глас вопиющий в пустыне, последний пророк, узнавший и перстом указавший, Агнца, вземлющего грехи мира. Ветхий Завет достигает своего завершения в этих двух человеческих существах, которых почитает иконография, помещая по обе стороны Христа прославленного, невесту и друга жениха.